которые пересекаются, параллельно взаимно дополняют друг друга, не отрицаются. Мы начнем, знаете, с чего? С рассмотрения того, что есть процессуальности каждого вида мысли. Что это такое? Это каким способом, технологично, подробно, вот если разбирать, строится каждая мысль. То есть, смотрите, есть база данных, мы все время ее получаем, к нам какая-то информация идет. Мы имеем свою старую предыдущую базу данных тех же мыслей, которые выработали. И нам нужно с вами, допустим, найти ответом на вопрос или простроить какой-то образ мысли на то, что нас волнует. И отсюда то, как мы соединяем разные фрагменты информации, разные огнеобразы с записями информации между собой, от этого зависит, собственно, процессуальность. То есть какая структура или процессуальность, ну структура динамичная, да, как процессы, какая процессуальность свойственна разным видам мысли. Вот это мы с вами можем разобрать. Причем вы эту тему знаете, вы ее знаете с четвертого синтеза, потому что наверняка все ведущие синтезы ее отдают. Наверняка вы разбирали, что такое миф, логика, там, ассоциатика и так далее. Но нам нужно будет сейчас вот именно из новых параметров материи, удержав в голове, что мы творим образ, вот таким ракурсом с вами порассуждать, выяснить, сориентироваться, усвоить для себя, а какие же у нас бывают ментальные процессы, чтобы ими потом применяться. Вот. И самое первое, да, допустим, когда рождается мысль, она должна рождаться на какой-то основе уже накопленной информации. Согласны? Алло, прошу внимания. Вы все вот где-то в себе. Вспоминаем третий синтез. У вас опять такая вот сухая форма поведения. Извините, но пока это еще не перестроено. Расслабьтесь, станьте естественнее, свободнее. Здесь можно шутить, здесь нужно шутить, смело там что-то заявлять, спорить. Это школа, понимаете, это то место, где мы себя проявляем и, собственно, организуем и творим, и чему-то научаемся. Если мы будем сидеть такие зажатые, мы же ничему не научимся. Рыба человеческая, станьте проще. Стали? Ладно. И вот теперь смотрите. Допустим, сам процесс мысли, любой, какой бы ни был, состоит в том, что мы синтезировать должны какое-то новое содержание. Содержание не то, что будет звучать в словах при передаче мысли, не то, что будет писаться, когда мы мысли выписываем текстом на бумаге, допустим. А вот содержание как контекстное и явное, и туда не особо явное такое содержательность, вот она рождается из синтеза разных фрагментов нашего опыта, информации и так далее. Вот чтобы вообще мысль на какую-то тему родилась, нам необходимо иметь что? Массу этого опыта, много информации, принятой, понятой. Но не с точки зрения третьего мышления, да? А усвоенной минимум астрально. Или понятой раньше, пусть даже с точки зрения третьего вида мышления. Вот. Чтобы мы знали, на что нужно опереться. Потому что только по ходу, вот в текущем объеме информации, сложить мысль невозможно, ее очень мало. На самом деле, вот все содержания разных знаний наших, знания это вообще десятый вид материи, вот они должны учитываться в каждом процессе мышления. Поэтому первая сфера мысли, и первая такая структурность мысли, которая складывается там, называется мифологическая. Чем занимается мифологическая мысль? Что она делает?
Мифы.
Сказки рассказывает, мифы складывает.
Вся история человека, там, детство,
в том числе, да, это все содержание.
История рода, там, родителей, там,
родителей. Все, что вы к себе относите, да, ну не все о родителях, это то, что вы к себе относите. А иногда бывает история рода большая, человек себя считает в роду там или не знает его, или не допускает до себя эту историю. Считаю, что я сам самостоятельный, что мне этот род. Есть же такие подходы, да? Есть такие подходы. Вот, хорошо. Ну, допустим, пример мне нужно привести. Вы приехали в другую страну. Ваш миф растет? Конечно. Чем? То вы напитываетесь той информацией, которой у вас никогда не было. Да? Вот. То есть ваш миф растет в масштабе, вот, и в него попадают данные, которые вы никогда не имели. Представьте, что, ну, допустим, мы европейцы, мы едем куда?
В
Австралию. В Австралию. Нет, в Россию, давайте так, мы россияне, кроме всего этого, и, ну, как там, надо нам учитывать всю территорию России. Я имею в виду, что мы на европейской части России живем. Не обязательно мы в Западной Европе себя относим. Может, не так выразилась, но здесь контекст другой немножко. Вот, россияне, живем на европейской территории, а поехали в Австралию, да? Да еще попали в племя к аборигенам австралийским. Как вы думаете, там будут другие варианты жизни показаны? Еще как?
Там нельзя имя называть.
Там много чего такого, да, что у нас вообще не приемлется. Вот что из этого вы будете включать в свой миф? В миф включается только то, что вы относите к своей жизни. Не лично вот прямо к своей, а то, что вы допускаете для себя, для взаимодействия с окружающей реальностью и какие-то племенные законы, из которых вы давным-давно цивилизованно выросли, в миф не включится. Вы будете знать, что они есть, у вас будет информация на уровне астрала копиться, но миф копит ту информацию, которая задействуется для того, чтобы потом ее обрабатывать дальше. Угу. То есть миф, получается, на подходе сортирует вашим отношением к этой информации, что впустить и оставить, а что нет. Угу. И включение в образ мифа или мифологический образ, да, идет только того, что вы вообще допустили для жизни. Вот для жизни вот это приемлемо, вот это неприемлемо. И это строит ваш миф. Отсюда на нем вырастает мировоззрение, как более глубокая уже обработанная суть окружающего мира. Сути, смыслы и так далее. Знаете? То есть все зависит от мифа. Поэтому нужно с ним работать еще как. А у нас миф какой? Какие изменения идут для мифологического мышления у нас, как у служащих? Что добавляется такое, чего никогда раньше не было в миф?
Метагалактика.
У нас масштабы жизни метагалактика, где планета – один из объектов метагалактики, правильно? Где есть другие цивилизации, ну что, что мы их пока не знаем, да? В нашей жизни напрямую должен присутствовать Отец. А есть он там? И то, как мы спонтанно, естественно, не думая об этом, как мы действуем, но все-таки мы действуем, это показатель того, чем живет наш мир. Когда у вас получается экстремальная ситуация, и вы начинаете бежать в церковь и креститься, я не говорю лично о вас, да, то это показатель того, чем вы реально живете. Вы можете интересоваться многими вещами, но то, как вы действуете на естестве, глубоко не задумываясь, а вот спонтанно, это показатель качества ваших накоплений и применений их. Угу. То есть подумайте, если вы в экстремальную ситуацию решаете без отца, глубоко вы им пока не живете. В мифе он особо не прописался. Видим? А ситуации бывают всякие. Есть такое. Примеры мифологических мыслей можете сказать?
Род это все.
Род?
Род это все. Это самое ценное в жизни.
Ну, какую ты мысль сейчас говоришь?
Мифологическую. Старую.
Зачем нам старое?
А, простите. Потому что, мне кажется, она такая самая, ну, очень такая, наглядная.
Скажи по-современному. Пусть аналогично, но по-современному.
Мы семья Кутхуми. Мы из семьи Кутхуми. Род — это все.
Это миф.
А почему он держится за вот это вот и все? Для него это просто высшая ценность, и его вообще ничего не видит. Моя бабушка так делала, и папа так делал, все правильно.
Да таких уже, наверное, нету.
А у вас сколько угодно.
Не осознающие даже, но очень много таких еще людей. Ребята, давайте современный миф. Миф что делает? Вмещает в себя окружающий, да, и он просто проявляет. Вот оно, что есть.
Что мужчина – глава семьи.
Мужчина – глава семьи. Пусть вот так, хорошо, еще жду.
Один муж на всю жизнь.
И такое бывает, почему нет? Вот миф. Человек в мифе сидит, из поколения может передаваться, потому что это и раньше было такое утверждение. В принципе, оно сейчас бывает возможным. Оно не нарушает стандарты отца, правильно? И вот сидит такой фон, один муж на всю жизнь. Почему нет? И у меня вопрос, а чем вы так смеетесь? А метагалактика, везде, о чем мы в космосе будем говорить, это мало чего. Метагалактика дает нам качество в этой жизни, вы это поймете, да? Вот вам качество, это разве не качественная жизнь, один муж на всю жизнь? Почему нет?
Качественная.
Есть и другая, два мужа на всю жизнь, почему нет?
Сколько отец даст?
Вот. Тоже вариант, третий миф, да, сколько отец даст мужей, столько и будет. И дама готова ко всему, правильно? Правильно. Она профилактику, да, профилактирует свои какие-то расстройства, трагедии, беды, да, это в ее сознании все так складываться будет, если вдруг один муж закончится, а другой будет на горизонте. Представляете, если... Отец все равно этими ситуациями управляет, а у вас доминанта один муж на всю жизнь, а он сбежал. Это что? Это трагедия на всю жизнь. Поэтому более перспективный миф, такая фоновая мысль, что есть в мире, да? Это сколько отец даст.
А вот эти мифологические мысли, они вот перестраиваются не так просто, да?
Еще бы, да.
Они мы смеемся, но эти мысли же они...
Понимаете, когда они еще связаны со следующими, более высокими мыслями, обработаны, на их основе следуются какие-то императивы ментальные существуют, да, это не так просто убрать. Вы представляете, у вас во всем вашем естестве Бог, он там вот высоко, вот такой вот, он нас наделяет благом, и все... И вот это нельзя трогать и нарушать, потому что Бог, он это свято, а я тут грешный на земле живу, понимаете? И вот попробуйте разрушить этот миф. То есть разрушать здесь ничего насильно нельзя. Это будет ломка мировоззрения, это будет крах для человека, это будет депрессия обязательно, это будет стресс для человека при этой ломке. Здесь процесс должен быть только естественный. В силу разных логических рассуждений самим человеком миф может меняться. Когда вы значение какому-то явлению перестаете такое максимальное придавать, а перестраиваетесь на более высокие значения, и потом на эти значения, смыслы, сути новые, у вас воспринимается другая реальность, и она пополняет ваш миф. Когда вы до естества перестраиваете, знаете, это глубокое ваше «я», особенно «я есмь», перестраивается самостоятельно собственным опытом. Потому что это внутренний мир, а во внутреннем мире человека только отец должен быть. Действие самого человека определяет внутренний мир. Понимаете? Поэтому, когда мы начинаем убеждать, да это вот так, это вот так, и человек пасует, соглашается, а у него внутренний раздрай, противоречие, он не готов принять, в чем его убеждали, это вызывает внутренний конфликт. И проблема с вот тем человеком, который давил, вот так насильно вбивал что-то в голову. Вот. С другой стороны, мы же должны понимать, что мы тоже должны развиваться, да? Поэтому давайте так, учитывать, что нам дает сейчас эта эпоха. Нам дает отец напрямую учение синтеза. Вот с одной стороны, мы можем сказать, что учение синтеза, да, Сердюк там придумал, рассказал, это его транскрипция этого учения, это его оформление этого учения, а мы тут все вот от него зависимо ведемся, и поэтому, ну, не факт, что объективно учение вот в таком виде выглядит. А можно так подумать? В принципе, можно. Вопрос в другом. А что взамен? А потом вопрос третий, самый главный. Практика что показывает? Потому что все проверяется практикой. Когда мы, переключаясь на новые стандарты жизни, получаем результаты, и очень серьезные результаты, это подтверждает, что мы идем правильными законами, стандартами, надо так вот в ту сторону и дальше продолжать развиваться. А когда мы получаем отрицательные результаты, это значит, или мы неправильный вывод сделали, или неправильно восприняли стандарты отца, неправильно интерпретировали и так далее, и так далее. Нужно разбираться, где, на каком этапе мы сбились. Понимаете? Вот. То есть вопрос субъективности и объективности, соотношения их. То есть наша субъективка должна быть ориентирована на объективку, как на отцовскость. Вот как на объективную окружающую материю, созданную не нами, а отцом, и который как вышестоящий создал ее так, потому что он так считает нужным, потому что этому у него есть объяснение, зачем все так создано. А мы пока, может быть, не дорастаем до многих объяснений. И поэтому только развиваясь внутренне, мы можем эти объяснения постепенно постигать, но не сразу. Видели? Вот это вот соотношение субъективки и объективки должно быть. Проблема пятой расы, что объективка вообще никак не присутствовала. Были какие-то древние записи, были общие какие-то выводы людей, были какие-то знания, но они были очень субъективизированы разными школами, течениями, философиями, религиями, понимаете? Вот, то есть сказать, что они все приближены к объективке, нельзя было. Но были отдельные знания, но воспринимались они малым количеством людей. Например, семиплановое строение планеты. Мы же все в религиях были, да? Туда ходить нельзя, запрещено, мы там никто. Нас туда отец не допущал, сиди, не рыпайся, и иначе отец тебя покарает, да? Это вот такие главные были действия, подходы, принципы действия религиозных институтов. Дело не в самих религиях, а в религиозных институтах, которые, и организациях, которые осуществляли религиозную деятельность и многое что изменяли, от истины уходили. И вот поэтому у нас еще сидит в головах вот этот вот подход, нельзя, есть кто-то высокий, кто тебя покарает. И при этом функция, роль человека, они, конечно, выглядели по-другому, значительно занижались по сравнению с тем, что мы сейчас, достигая, выходя к отцу, получая право от отца действовать огнем и синтезом, ну, как достоинство человека, как его, собственно, значение для всей окружающей природы должны совсем по-другому сложить, правильно? Роль человека в окружающей среде и для всей цивилизации, и вообще для метагалактики, как вот материального объекта, творимого отцом, она, конечно, совсем другая. Человек, он прямой выразитель отца, и тут много-много чего мы уже знаем, наговариваем по синтезам, это нужно иметь в виду. Понимаете, мы это все знаем, информированы, информация прилипла. А вот по жизни, естественно, вот на инстинктах действуем немножко по-другому, больше по-старому. Почему? Опыта, собственно, не хватает, что мы перестроились. Видели? Отсюда миф у нас, конечно, еще должен быть насыщаться более высокими состояниями материи. Давайте по-другому пойдем, побыстрее. Потому что у нас был синтез-тренинг по мышлению, и если кто там был, помнит, там была великолепная работа, когда мы переплавляли содержимое мифа, и, ну, в общем-то, на самом деле, такие серьезные подвижки это дает для развития. Вот. Давайте попробуем прям сразу синтез-тренингово, вот физически, ну, сработать. представьте, что когда мы ориентируемся на ментальную материю, минимум четвертая часть, размышление, да, вот, притянуть должна на нас ментальную метагалактику, вид материи метагалактической, минимальную ментальную. Может быть, 12-ю, может быть, 20-ю, там логическая 20-я метагалактика. Вот, берем банально четвертую вид материи. Как мы ее притягиваем на себя, активируемся? Методы и подходы какие?
Чашу
разворачиваем, возжигаемся этой новой чашей. Что еще у нас есть объективного, чтобы магнитить на себя четвертый вид материи?
Четвертый
синтез, ядро, отлично, молодцы, возжигайтесь ядром. Или вот, ну давайте так, переключим себя на то, что в хум головного мозга будут концентрироваться синтез всех ядер синтезов, пройденных нами.
Как это связано с теми, которые по позвоночнику?
Это просто две развертки, два ракурса одного и того же. Иерархический взгляд и цельный взгляд.
Ну, одновременно надо же.
И так можете, да. Можете по позвонкам развернуть ядра синтеза. Одновременно они могут гореть в хум головного мозга.
Они так и делают.
И так есть. Да, это одно и то же, это два восприятия наших одной и той же реальности. Вот выжигаемся четвертым синтезом. Синтезируемся магнитно с изначально вытающими аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Ментальным огнем и синтезом. Выявляя его из ядра четвертого синтеза. Синтезируемся далее с изначально вытающими аватарами синтеза Море и Свет, ведущими эту школу. Также ментальным синтезом. Причем синтез идет хум головного мозга с ними. Давайте так попробуем работать. Переключаться на эту вершину. У нас, кстати, пятая, шестая хум, но пока не трогаем эту тему. На том же 28-м стяжали. Пятая хум про синтез, знаешь, шестая не помню, не дослушала. Есть. Да? Вот. И теперь, входя в четверичный магнитный синтез, усиляя параметры и стандарты ментальной материи в ядре четвертого синтеза у нас, мы стяжаем или притягиваем или магнитим на себя ментальную метагалактическую материю. Она огненно-синтезная, помните об этом. Фоном держим изначально мысли наши, вот ментальная сфера деятельности, не чувственная, не смысловая, это совершенно разная мысль, да? И магнитим на себя, на вот этот огонь ментальный, который у нас есть, четвертую метагалактику Фа. Ментальную. Так, чтобы концентрация этой материи внешняя была у нас, а внутри заполнены стандартами четвертого синтеза. Внутри заполнены у нас огнем и синтезом четвертых, двадцатых, тридцать шестых частей. Ну, по 16 идем пока, через 16. Хотя бы четвертое. Каждый из нас должен доводить до материализации размышления отца как части. У нас есть часть размышления в такой выражении такой же части отца. И вот настраиваемся не на то, как мы привыкли размышлять. Это сейчас не поможет. А на то, что у нас творится эта часть постоянно отцом, и она в каком-то самом высоком состоянии должна проявиться сейчас. Вот. И синтезируя с Кутхуми Фаин, Море и Свет, мы синтезируемся отсюда с физики, с изначально вышитающим отцом. Лучше 16385 высокой цельности, ну как получается? Куда дотягиваемся? И стяжаем эталон части размышления каждому из нас. Заполняемся его огнем и синтезом. Это нас будет сопрягать с четвертой высокой цельностью, кстати. Есть? Дальше в этом мы стяжаем и синтезируемся также этой частью размышления с Кутхуми, с такими же частями Кутхуми, Фаин, Море и Свет. Эталонно, стремясь его потом материализовать. в этом же состоянии мы ядро в ядро синтезируемся этой частью размышления с Кутхуми по имени Свет. И вокруг ядра этой части разворачиваем вместе с ними в магнитном синтезе сферу части, оболочки части, у кого сколько есть действующих активных. И разворачивая первую оболочку, мы возжигаем, начинаем выявлять, проявлять эталонный огонь мифа или мифологического мышления, первой сферы мышления. Выявлять из ядра этой части в синтезе с отцом, но в концентрации огня и синтеза такой же части Кутхуми Фаин, море и свет. Вот сейчас даже среда потихоньку меняется, она складывается как огненная мифологическая среда первой системы четвертой части. И здесь же у отца сквозь ядро четвертой части, мы синтезированы ядром этой части с отцом, вот мы стяжаем пламя ментальное отцовское, пламя отца именно. И просим сплавить и сжечь те мифологические накопления, которые нам уже мешают в развитии, которые не метагалактичны, которые, знаете, сейчас вот проживаются, смотрятся, висят как заструктуренные фрагменты материи какой-то, вплоть до такого цементного состояния. И вот пламя отца из ядра, вырываясь, начинает вот что? Сплавлять. И Владыка говорит, оживлять наш миф. А теперь мы можем точкой хум в центре мозга и совмещенной с ядром части размышления синтезироваться с ядром метагалактики. Мы же в отце? Можем. Сложнее будет тем, у кого нет программ метагалактических, но все равно стараемся. Стяжаем эталонный набор параметров ментальной материи, которая творится ментальной, ну, четвертой частью каждого из нас, из ядра метагалактического синтеза. Этим ядром управляет отец метагалактический. И насыщаем ядро четвертой части этими параметрами, разворачивая метагалактический миф в размышлении каждого из нас. Огнем из ядра вот эти все параметры, базы, какой должен миф, как он в идеале должен развернуться, нашими возможностями. Вот просто вот синтез мифа, всей базы данных о метагалактике разворачиваем в первой сфере мышления. Еще больше выдавливая, преображая, перестраивая наши накопления мифологические и возжигаемся. Масштабно глубже разворачиваемся нашим мифом, стараясь всем нашим мифам качественно охватить всю метагалактику. Это реальные возможности. И вот когда оболочка этой сферы мышления первой будет совпадать с метагалактической оболочкой, ракурсом ментальной материи, вот тогда прямое перетечение данных о метагалактике пойдет в наш миф. Вот постарайтесь так это допустить, так расслабиться, чтобы синтез метагалактический сложился в этой системе. Вот, молодцы. Чувствуете, так вот вокруг головы такая сфера синтеза формируется. И впитайте, концентрируйте в головной мозг, скомпактифицируйте эту сферу. Попросите у изначально стоящего отца синтез, а у Кутхуми синтез синтеза. а в море синтез мудрости, чтобы синтез мифа стал более плотным, он пока рыхлый остается. Он будет более плотный по ходу применения его. Вам будет легче усваивать, вам будет легче вскрывать и активировать этот синтез для того, чтобы выявлять базу данных из него. Ну, молодцы. И просим Кутхуми Фаин условия физического усвоения этой базы данных как синтеза. Это не информация, мы еще и не развернули, не раскрыли. Это не мысли, мы еще не обработали. Но синтез, знаете, в ядре же системы тоже есть синтез, собственно, ядро самой этой системы. Синтез компактифицироваться должен в ядро и развертывается то, что в применении у нас вокруг ядра в сфере первой мысли. Или в первой сфере мышления. Есть он. Так, молодцы. И усваивая, переключаемся на следующую тему. Дальше мы, не выходя из магнита с Кутхуми и Фаин, стяжаем что? Второе ядро, второй системы мышления, вторую сферу мысли. Содержательный. Фиксируя в центре головного мозга, в синтезе с ядром самой части размышления, настраиваемся и входим в магнит этим ядром содержательной мысли с Кутхуми Фаин, море и свет. Они поддерживают нас. И проникаясь их содержательностью мышления, разворачиваем вторую сферу и также впитываем из всей метагалактики содержательность метагалактики Фа. А с отцом мы продолжаем быть синтезированным. Если есть ядро части, мы с ним работаем, то в синтезе с отцом должен быть. Вот. Теперь переключаемся на физический мозговой штурм. Сферы будут концентрироваться и насыщаться. Вопрос второго варианта мышления. То есть мы его начинали изучать как тотемное, помните, да? Вот где тотем – это то, на что мы ориентируемся, то, к чему стремимся, подражаем, следуем и так далее. Да? Вот. А тотем, он включал в нас некую направленность наших мыслей, ориентир задавал. Вот. Но тотем нужно было правильно сложить. А складывалась тотемность внешними в основном условиями, да? А где это были какие-то религиозные убеждения и рода, и того окружения, где вы были, они влияли все на вас. И где, допустим, народные какие-то традиции, родовые традиции влияли на сложение тотемности у нас, что за тотемы у нас были, да? Вот, плюс еще какие-то личные наши накопления при этом имели значение. Какие-то темы были в людей раньше. Род, родовые. Да? Мы ценили то, что было достигнуто родом. Ваше отношение сейчас к этому? Ценить. Согласны, да?
Конечно.
Но пересмотреть все ценности. Почему? Ценить принцип, знаете, саму историю. То, что люди трудились, то, что люди развивались, чего-то достигали. Это очень ценно. Вот само это обстоятельство. А то, что как выводы потом вырастало из традиций обрядов, какие сути были, смыслы заложены, какие-то накопления человеческие, вот это требует пересмотра. Потому что, почему, кстати, сами ответьте.
Условия изменились, и это уже не дает того, что для чего это было сделано.
Ну правильно, потому что все меняется, человечество в целом развивается. И ценить это не значит замыкаться только на том, что было достигнуто раньше. Есть ценности древние, и они будут ценностями у отца только в том случае, если эта суть, какие-то основы, начала этих ценностей продолжает развивать сейчас отец. Понимаете? И на основе вот этих вот стандартов и параметров от отца которые мы сейчас вот глубже начинаем изучать, вникать, а это на самом деле так и происходит, вот мы и перестраиваем и мировоззрение, и тотемность свою, и какие-то приоритеты расстановки ценностей у себя в голове. Вот исходя из того, что у нас формируется мировоззрение, есть отец, источник всего. Вот. Где родовые связи – это связи ограниченные, и там могут быть ценности, их нужно продолжать, если не соответствуют стандартам отца. Но уже по-другому можно выражать, потому что вся материя вокруг меняется, все люди развиваются. И не всегда целесообразно жить только в прошлом. Я бы сказала, это вообще не целесообразно. Потому что новые обстоятельства требуют нового опыта. Если ты зациклишься только на старом опыте, даже ценным, ты не сдвинешься в развитии, тебе нужен следующий опыт. А это требует что? Выхода только из старого опыта. Выхода за его пределы. А вот этого многие боятся. Как же так? Родители мои так жили, деды так жили, люди так жили, это так свято и ценно. Да, нужно почитать родителей, естественно. Нужно уважать, любить родителей хотя бы за то, что они вас родили. Но это не означает, что почитать – это полностью им подчиняться. Это совсем другая мысль, совсем другое действие. А вот в человечестве не все привыкли дифференцировать. И одни смыслы подменяются другими. Правильно? Уважать можно, но жить своей жизнью ведь нужно. А куда это денешь обстоятельства? А у тебя жизнь другая, помните, пути Господни неисповедимы. Другая. А ты не можешь повторить точь-в-точь жить родителей, иначе ты будешь жить не своей жизнью. А значит, уважая, ты должен иметь самостоятельное решение, свой план, перспективы жизни. А некоторые ведутся. До пенсионного возраста от мамы, от папы зависит. Потому что любят и уважают. Этим все объясняют. Неправда. Это не о том речь. Это не отменяет любви. Но повторение – это не есть любовь. Это просто повторение. Понимаете разницу? В повторении, вернее, в любви человек может быть разнообразен. Не обязательно повторять опыт родителей. Дошло? Итак, во всем. И не обязательно свой опыт нахлобучивать своим же детям, и то еще и внукам. Здесь тоже нужно правильно вести себя, то есть понимать, что человек единица в отце, неповторимая. И дети и внуки не такие, как мы с вами. Это другие люди, так же, как и родители. Но люди, которые живут в разное время, и ну, тут дети, там родители, да? В разных все равно условиях и своей разной жизни. Можно в этих условиях повторять? Нет, это глупо и слепо. Согласны? Поэтому тотемы нужно пересматривать. То есть приоритет ценности, то есть эта сфера мышления, она накапливает наше содержание. Мы какие? Что у нас есть? Как это различается? Как это вот все у нас интерпретируется? Вот что у нас есть? Качества, свойства и так далее. То есть и мы, и все окружающее нас как-то характеризуется. Вот эта сфера вторая, содержательная, она накапливает содержание. Что есть, для чего предназначено и так далее. Вот, но нужно видеть, что рассмотрение содержания начинается с развлечения вообще, что у нас есть, распознания того, что у нас есть, того, что есть вокруг, и во взаимосвязи с нами или не во взаимосвязи с нами. Вот, с какими-то там оценками, выводами, интерпретациями, это все нормально, или про оценку в том числе. И что вот эта вот расстановка приоритетов, она начинается с развлечения. Есть развлечение такое шаблонное, поверхностное, ну, по неглубокому смыслу, по формальному смыслу, когда мы смыслы разных слов не различаем. Вернее, в принципе, различаем, но не особо занимаемся этим. Это вот как пример с родителями. Родителей люблю, значит, я должен послушаться их совета. Это не развлечение смыслов. разных видов поступков. Понимаете? Отношения с еще раз с родителями одно, а твоя жизнь совсем другое.
Ну, они же родители с детства, детям это включать прямо с молоком матери, что...
В том-то и проблема, да.
И потом, как ребенку различить, когда он...
Да, в этом и сложность. Ребенок вырастает, становится сам взрослым, да? А у него действуют матрицы, воспитанные, впихнутые с детства. Жесткой волевой мама, например. Вот когда я тебе сказала, вот так будешь жить. Вот раз ты мой сын, я тобой могу управлять. Это вот такой демонский подход. Нет, я так грубо говорю, а на самом деле иногда ласково. Мамы продолжают так действовать до пенсионного возраста самого сына. Вот. А иногда некоторые сыновья, ну почему на сыновьях не знают, то есть любые взрослые дети, они что? Ссылаются. Да вот меня там воспитали. А потом еще могут и судить. А вот меня родители недовоспитали, поэтому я такой.
И в обидах.
Да, еще в обидах, да. Поэтому, извините, это оправдание чего? Твоей недееспособности уже во взрослом возрасте. Тебя родители должны воспитывать до максимум совершеннолетия. А дальше сам отвечаешь за свою жизнь. Всегда задайте себе такой вопрос. Начиная с 18 лет, что ты сделал, чтобы выйти из этих тебе не нравящихся рамок воспитания? Когда родители тебя воспитывали как могли, по-своему любили, да? И как могли свой опыт передавали. Если тебе не нравится этот опыт, перестрой свою жизнь сам. Что ты сделал? Если ты ничего не сделал, ты еще себя более пассивно ведешь или, допустим, негативно, чем сами родители. Жаловаться не стоит. Мы же все взрослые люди, правильно? Вот. И отсюда идет что? Вышибание вот этой тотемности, если человек имеет дальше, более умеет больше глубоко мыслить, в психологии это называется критическое мышление, когда он может различить с разной степенью глубиной сути, смыслы, там какие-то мировоззрения, подходы к жизни, вот, и выбрать то, что ему больше всего подходит. То есть после развлечения всегда должен идти выбор. Поэтому вот этот тотемный вид мышления, он как процесс, на что ты решаешься, как ты вообще выбираешь, на основании чего, какие, на основании каких приоритетов ты строишь свой выбор, то, что тебе нужнее или не нужнее в поведении. Вот, а в дальнейшем вот этот принцип выбора, отстройки, складывает наше содержание. Мы какие? Видели?
Вот свой опыт.
А?
Свой опыт. Допустим, не ориентируешься ни на родителя, ни на соседа, ни на кого, а просто свой опыт.
То же самое.
Свой опыт достигаешь, а потом перестроиться на следующий. Вот.
Хороший вопрос. Как перестроиться на более высокий личный опыт? Мы же постоянно должны расти, да, мы понимаем, как мы достигаем более высокого опыта в ориентире или в тотеме каком? Вы умеете это найти и ответить?
Когда какая-то ситуация происходит, тебя просто подталкивает.
Кто?
Но у меня лично вот так было всегда.
Понимаете, мы же должны быть ориентированы, кто подталкивает, куда подталкивает, зачем подталкивает. Это все нужно соображать, различать, видеть. Мало ли кто нас подтолкнет. Понимаете? Если мы так будем пассивно, не различая, воспринимать, а меня ведут. Мне всегда это нравится. Мне дано, мне дают. Всегда вопрос, кто дает? Это же о многом говорит. Мало ли что тебя кто-то запихнет. Ты что, пустой мешок, куда нужно все совать? Ты же человек все-таки. Поэтому вот, вот эти вопросы очень так, знаете, звучат уже негативно, если вот, вернее, вот эти фразы, они так прям резко звучат, характеризуют человека как не различающего все эти моменты, а значит, могущего заблуждаться в обстановке окружающей. Терять вот эти иерархические ориентиры, что важнее, что нет. Поэтому давайте подумаем, когда человек преодолевает сам себя и свой опыт, на кого он ориентируется-то?
На
отца. А как мы знаем, что отец нам дает? Вот он сидит там на небе и молчит, а мы не понимаем, а мы не умеем расшифровывать. Почему? Замечательное слово расшифровка. Вот, знаете, вот. Супер. Все никто не понимает, что это такое, как это достичь.
Есть шифр отца, ты его расшифровываешь.
Да, ну, возьми, попробуй шифр отца, да, и порасшифровывай. его шифр, да? Вот. А как вот различить, что вам отец это дает, а не что-то другое? Бывают же ошибки, бывает субъективный взгляд, бывает какая-то неготовность к чему-то, да?
Бывает проживание или упущенных возможностей, или наоборот.
Вот не хочется, чтобы было поздно.
Ну,
вот.
Итоге, да?
На что мы ориентируемся, в чем отец объективно проявляется?
Когда нам
комфортно. Нет, когда мы достигаем уже чего-то, исполняем от отца, правильно, нам комфортно. Но сейчас не об этом речь. Речь, как в преддверии этого комфорта, чтобы он был, нам правильно ориентироваться. Я в второй сфере мышления.
Это ценности для всех людей вопрос. Или это ценности для всех вопрос, или для служащих?
Для всех.
Это активная позиция в жизни, ставлены какие-то цели.
Но у служащих больше возможностей.
Новая цель, а как же?
Что у вас есть такое объективно проявленное, на что мы ориентируемся?
Владыкам.
Также точно не слышим, не видим и часто не расшифровываем. Или расшифровываем субъективно.
Но в хум, когда задаешь вопрос.
Чтобы в хум расшифровалось, нужна быть записана основа, начало вот того, что ты расшифровываешь этой темы. А ты уверен, что она у тебя есть?
Ну, у меня есть точно соединение с отцом, я имею в виду. Контакт с хум, а только на хум я могу в данной ситуации реагировать.
Есть новые темы, которых мы ничего не можем различить, понимаете? А должен быть ориентир, причем объективно заданный. Где этот ориентир мы имеем? Он немножко субъективизирован, но он есть. Нет, это учение синтеза. Как описание, подождите, как описание того, что объективно создает и сотворяет Отец во всей метагалактике, в том числе и для каждого из нас. Причем
это очень
обобщенно, но это есть и конкретно. Подумайте, это где?
Вот это возникает в момент.
Да. И представьте, вы часть метагалактики, которая живет теми же законами, что и вся метагалактика, и сам Отец с Матерью. Но есть конкретные, объективные записи, не полные, но которые имеются, на которые можно ориентироваться. Это что?
Изначальный пинг.
Я имею в виду записи учения синтеза.
Ну, это парадигма?
Это парадигма, но нужно понимать, что она интерпретирована служащими, которые ее первично складывали, их возможностями. То есть она будет со временем уточняться, дальше углубляться, развиваться. Но выше текста пока нет. Но есть, вернее, парадигмального текста, а есть другого рода текст, который мы все знаем. Распоряжение отца. Как выдержки из законов отца. Это краткие тезисные записи законов отца. Распоряжение. Да. Где очень четко описано, утверждено отцом, как организует отец материю метагалактики, в большей степени материю. Все ее количественные стандартные показатели, даже качественные некоторые. Это вот квинтэссенция учения синтеза. Или не так? Это потом разворачивается текстом на синтезах. Ну, понятно, субъектно ведущим этого синтеза, да? Но владыки синтеза, они, как правило, не должны нарушать эти стандарты. То есть это вот эти стандарты распоряжения отца, они по-разному разворачиваются в разных ситуациях, поэтому на разных синтезах мы имеем разный текст того или иного синтеза, тех или иных ситуаций по жизни, тех или иных тем. Но это все как бы развертка разных вариаций законов отца в материю. А мы все очень разные. Поэтому, понимаете, по одному пути, по одному варианту мы не можем все жить. И в пятый раз этого не было, и сейчас тоже. не будет. Так нельзя, это будет категорическая ошибка. Видели? Вот, поэтому мы каждый тогда не выразим отца, если будем все вот в шаблон в один вот входить, только так, как вот там вот не там прописано, там прописано очень много, а только так, как кто-то один понял. Такого не должно быть. Вот, поэтому учение синтеза смотри в распоряжение и в парадигму. Это уже более развернутая трансляция этих стандартов, но не менее глубокая. Согласны?
Ну, давайте на конкретном примере, то, что вот вы привели, вот, конкретно ребенку родители внедрили, что он должен. Что там в распоряжении, где это написано?
Ну, что
в таком буквальном смысле?
Ну, конечно.
Там не написано. Вот на то у нас и мышление, чтобы мы видели стандарты жизни для ребенка. Что там говорится о человеке? Ребенок — это человек прежде всего.
Там написано, что,
что это прям мой выразитель клеточки отца. А мы должны своим мышлением из двух видов информации, которая к нам идет, параметры от родителя, как они живут, информация, да, и из распоряжения информация, мы должны их сложить и вывести, как должен жить ребенок на самом деле. Где в распоряжении определяются параметры, границы, пределы. А родительский пример – это один из примеров, как можно жить, который может соответствовать или не соответствовать этим параметрам. Вот на то и мышление нужно, чтобы мы сложили жизнь по этим стандартам. Ваши варианты, примеры. Что там о человеке сказано?
Что нет посредников, даже и родителей.
Да, что каждый человек – это прямой выразитель отца ракурсом одной клеточки, да? Каждый человек имеет генетику, данную от отцом. Что дети рождаются, тем более сейчас, многочастные. Это другое поколение уже чисто метагалактических людей. То есть внешняя дееспособность метагалактическая, она будет с поколениями, столетиями взращиваться, а генетика изначально закладывается отцом на всю эпоху. И это там есть, если читать внимательно. Да? Что еще там говорится? А планета Земля – это объект, на котором фиксируется человеческая жизнь, ну, или человек живет, и цивилизация человеческая.
Колыбель.
Колыбель закончилась, нету. Даже новорожденные уже не в колыбели. Они в колыбели относительно, вот в семье папы и мамы, вот пока они до совершеннолетия идут, а потом самостоятельные люди, да? Как там еще человек определяется вот по всем стандартам? Там часть определяет система аппарата частности, да? Принципы организации частей системы аппарата в частности, да? Это нужно учитывать в воспитании? Придется учитывать. Как работают частности? Они соединяют в самоорганизации человека с окружающей реальностью, да? То есть на мысль твою тянется что-то подобное из окружающей среды. И вот там можно увидеть между строк, что родители – это данные отцом воспитатели для ребенка, для рожденного человека. Физически они их детей рождают, но изначально этот человек не самими родителями создан, а изначально отцом и матерью планеты Земля. Где отец заложил человеческое начало, а мать приняла, организовала эпохами перевоплощения человека, что формирует природа такое-то тело человеческое, как у нас сейчас есть. Видели? И так далее, и так далее. То есть там много чего о человеке можно увидеть. И даже из того принципа первого равного, который там тоже учитывается, как люди между собой общаются, как команды подразделений строятся. Команды подразделений – это вот пионеры, которые своим опытом закладывают коллективный образ жизни, но уже огнем в прямом явлении с отцом, в светском общении с отцом. Вот, а значит, и здесь тоже можно увидеть начало семьи. В быту мы что? Семью имеем в виду как первичная коллективная жизнь человека. Здесь человек учится коллективно жить. Но если еще мы и служащие, то получается, мы получаем стандарты очень глубокого, высокого качества этой коллективной жизни, обоснованные началами человеческими, самим отцом обоснованными. Если человек прямой выразитель отца, то все люди в отце взаимодействуют. Первичная ячейка коллектива семья, она тоже будет тогда учитывать, у отца, вернее, это есть для семьи, что она должна быть какой? Во имя отца. Люди объединяются в семье во имя отца. Это что значит? Поклоняться отцу? Нет. А что это значит во имя отца? Двое во имя отца, это что значит? Отец с ними третий, это первый вариант. Что еще означает двое во имя отца? Проживайте.
Выражение отца.
Что значит выражение кем?
Цельность инского, няньского, внутреннего.
Инский, няньский, сейчас это чуть попозже, а вначале это два человека. Что выше инскости и яньскости. Давайте так увидим. Сначала человек, а потом развлечение инскости и яньскости. Человек – это огнем, инскость и яньскость зависит от качества духа. Аватар ипостаси, так, между прочим. Когда не есть прямое выражение отца, это огнем и синтезом отца, там нет развлечения инскости и яньскости. А когда мы начинаем их личные тела проживать, взаимодействовать с ними, телесность – это уже их организованный дух и воля. В отце мы их, как и у нас тоже, да? Там уже идет развлечение. Там есть и инь, и янь. Точно так же у людей. Сначала мы человек огнем, а потом уже в этом различаем телесного, мужчина или женщина. Это надо учитывать в семье? Да, обязательно. Это основа семьи. Отсюда вся и цельность семьи, и обстановка в ней будет зависеть, определяться. Когда два человека, две омеги, два выразителя отца должны что? Выражая отца, взаимодействовать друг с другом точно так же, как с выразителем отца. Человек – выразитель отца. И в супругах каждый должен видеть отцовскость. Не материнская, сначала отцовскость. А потом уже идет дифференцировка на мужчину и женщину. Потом уже видеть мужчину или женщину. Где для человека обязательно есть право свободы воли, развитие неповторимой судьбой. Почему? Потому что каждый человек из отдельной клеточки происходит, а не из-за ребра дама-женщина, понимаете? Это называется, что у вас в мифе, и как вы это различили. Сюда же. Потом, когда вы приняли друг друга, что вы равны пред отцом друг другу, и каждый выразитель отца, и каждый имеет право на личную жизнь и развитие, вы потом начинаете из этого строить между собой отношения, не выпуская из виду, что все вот это предыдущее было сказано. На этом строить отношения, а не наоборот. Сейчас мы без отца, сейчас я посмотрю на тебя, как я умею смотреть, оценю, как я умею оценивать, сделаю свой вывод, да, и буду на этом строить свои отношения. Отец здесь где? Да нигде. И мы тут же выпадаем в этих отношениях из отца, а выпадение из отца – это нечеловечность уже. И пошли нечеловеческие отношения проявляться. А ты мне должен, а ты мне обязан, а ты вот таким должен быть, а ты вот таким должен быть. Все, требования – это что? Вот это вот кусь-кусь, гав-гав начинается. Понимаете? Или непонимание друг друга. Или я сказал, как хозяин, не будешь ты никуда ходить, значит, не будешь. Я сказал, тебе будешь сидеть с детьми заниматься, значит, твое мнение меня больше не интересует, понимаете? Как я решил, так и будет. То есть вместо отца решил за другого человека. Очень часто ситуация, когда женщина, особенно в декретном отпуске, там двое-трое детей, понятно, по дому много работы, но они не реализуются семейными вот этими делами. И Им нужна работа, им нужно творчество. Женщины бывают очень разные. Некоторые себя полностью этой семье посвящают, счастливы, замечательно, выбор совпадает, согласие, мир, жена в семье, муж зарабатывает. А есть женщины, которые, в общем, просто чахнут, депрессуют, и потом вообще начинают болеть от того, что они не реализуются. И муж должен это учитывать. Если не учитывать, не создаются условия, извините, дело хорошо не заканчивается. Счастья уже не будет. Потому что один подавляет волю другого. Ну что, что ты муж? А куда ты дел ее свободу своей жены как человека? Понимаете? Вот. Но для того, чтобы была семья, нельзя, знаете, в другую крайность сваливаться. А я свободен, что хочу, то и делаю. Извините. В твоей жизни есть обязательства, дети. То есть, понимаете, семья складывается из двух детей, у которых личная жизнь должна быть, независимая друг от друга. Но с другой стороны, часть жизни – это общие условия, совместные дела. Это та часть жизни, в которой они в любви, в слиянности находятся. Если вот так получается совместить и личную жизнь, и общие дела, но при этом не потерять «я», тогда так и такая семья будет счастлива. Тогда она будет гармоничная. Тогда во имя отца будет означать, что каждый помогает друг другу развиваться, реализоваться, состояться. При этом так, складывая вместе коллективно условия семейные, чтобы и каждый развивался, и одновременно были едины, находили общие точки соприкосновения между собой. И не только биологически. И по смыслам, и по сутям, и так далее. Вот такой семье явно профилактика, и явно не будет всяких раздоров, разногласий, а будут созданы условия для роста развития каждого, а потом семьи в целом. И вот на таком взаимном и уважении друг друга как человека вначале, и любви человеческой, семья без любви не семья, да? В этой среде будут воспитываться дети. Но это будет совсем не то воспитание, что было раньше, в эпоху домостроя. Было всякое, но я имею в виду такие примеры гротескные, да, когда домострой, это вот в эпоху духа, сказал, значит, все строятся. Ну, это не в наше время, а еще наши родители, деды так еще жили. Видели? Это что?
Это семья будущего.
Нет, это семья настоящая. Нельзя это в будущее относить, нужно здесь и сейчас уже жить. Да.
Так вопрос все-таки прозвучал, но я не услышала, может быть, ответа. Так все-таки как различить, вот ситуация идет, вот как вот сказано, она от отца или не от отца?
Попробуйте сами ответить. Как различить?
Мы выходили на ум, на то, на другое. Так все-таки как различить?
И как?
Смотри, понятно.
Вот смотрите, у вас подход какой в вопросе? Скажите мне, пожалуйста, да?
Дайте
мне ответ. А мы на ментальном синтезе этот ответ сами должны сложить. Поэтому я спрошу, подумайте сейчас сами, как различить, от отца идет ситуация или не от отца? Или ты в отце, в его параметрах, стандартах действуешь, или ты выпадаешь из них, нарушаешь их? Для этого вы должны мысль сложить, ответ, да? Если ваша мысль учитывает объективные данные, как отец проявляется, мы сказали, это что? Распоряжение, парадигма. Только это такие концентрированные, одновременно очень абстрактные, обезличенные параметры того, как может человек жить, да? Из этих параметров вы каждый рассуждая, примериваете эти параметры к себе, а в вашей ситуации есть эти параметры или нет? В вашем конкретном случае есть эти параметры или нет? И пытаетесь рассуждением, развлечением найти ответ, что у вас сохраняется из стандартов отца, что нарушается. И вот таким образом вы достигаете собственного ответа. не существует универсальных вариантов, как различить. Я вам сказала подход. Он возможен для очень многих случаев. И с точки зрения размышления на эту тему, да, мы на ментальности все-таки семинаре. Вот. А поэтому то, какой вы вывод сделаете, это показатель вашей способности различать, выбирать, сравнивать, сопоставлять, определять, что есть что. И отсюда на этих способностях складываются все результаты и ваши действия потом. Понимаете? И вы несете ответственность за свою жизнь по мере своей подготовки. Называется это так. Как вы решили, так вам и будет. Значит, вот так рассуждая, мы учимся рождать мысль, как минимум содержательную. Сюда можно и логику, и все включить, вышестоящее, да? Вот. Так сотворяем ответ на вопрос, актуальный для нас. Вот. И вот это вот творение наше, какое бы оно ни было, да, оно встраивается как мысль, встраивается как частность во все условия. Мы этой частностью живем, как определились для себя, и получаем ответ от окружающей материи. Если мы правильно сложили, у нас удается более-менее, да, результаты достигать, те, которые намечали, значит, мы правильный путь простроили. А если мы ошибочную мысль сложили, мы ждем результата, что у нас все будет хорошо, мы от отца вроде правильно все услышали, мы же субъективно слышали. На самом деле, может, и неправильно услышали, а может, вообще мы услышали самого себя, очень часто бывает, да? И тогда, знаете, утвердив эту мысль ошибочную для себя, мы получаем вокруг перекос ситуации. Потому что на эту мысль тянутся объективные виды материи, чтобы нас исправить, развивать дальше. Видели процесс? И никак по-другому мы не будем развиваться, кроме собственным выбором и собственным действием. И нельзя ориентироваться только на подсказки других. Их нужно слушать, их нужно учитывать. Но все равно вот этот выбор, мысль ваша личная должна быть. А если мы стырили мысль других, извините за это слово, взяли и полностью копируем, а мне сказали жить так. Особенно вот настроились на Олю, на Виталика, в погружении как-то услышали. В погружении сразу говорю, некоторые шарашатся, некоторые слышат ошибочно. А погружающий молчит, потому что ему запрещает владыка вмешиваться в эту ситуацию. Почему? Иначе собственного опыта вы не получите. Вы пойдете по подсказке и не разберетесь в этой подсказке. Опыта не хватает. Раз вы не дошли до правильного ответа, опыта не хватает, понимаете? А значит, его нужно наработать, чтобы потом правильные выводы сделать. Извините. И отец так действует, и владыки так действуют. И только в таких условиях вырастает дееспособный человек.
Для чего тогда погружение?
Погружение? Для того, чтобы вскрыть большим потенциалом погружаемого и погружающего, какие-то внутренние проблемы, пробовать их решить. Но не для подсказок.
Все равно получается только руками, ногами человеческими.
Естественно. Да. Понимаете, вот принцип какой. А если мы не научены думать или ленимся, не привыкли думать, да? То что? Мы пытаемся автоматически тут же переключаемся на то, что мы привыкли, сканировать мысли окружающего.
Нет, не дошло просто. То, что погружение это все.
Погружение то же самое, что и в жизни. Объясняю. Погружение – это метод помощи, когда усиливается ваш потенциал действия во внутреннем мире, и вы можете себя перестроить более глубже. Но если вы будете это делать, тихо, если вы будете действовать в погружении этим усиленным потенциалом, а если вы будете ждать и лежать в погружении, а скажите мне, вы глубоко ошибаетесь, вам никто не скажет. На халяву и даром никто не скажет. А вы только сейчас поняли?
А ты то, что думаешь, что может быть заблуждение? Не скажу, почему.
Не так, Свет. Ты, может быть, через некоторое время, через год или через два, вдруг...
Ребята,
вдруг
поймешь, что
если вы нацелены на погружение, сейчас я пойду, некоторые же так и приходят с такими формулировками. Дайте мне...
Таблетку.
Нет, как же они говорят? Я хочу увидеть причины. Я просто молчу, потому что многим видеть просто нечего, нечем. Я хочу увидеть причины вот этого, чтобы с этим разбираться.
Вот
идут с надеждой. Естественно, я говорю ошибку. Слушайте.
За этой целью-то народ и идет.
Слушайте,
нет,
да.
Идя
за этим, вы должны понимать, что если вы готовы и вот на двойном потенциале сможете сработать и увидеть, вы увидите. А если не сможете, ничего не получится. Иначе будет халява, иначе будет замещение ваших мыслей чьими-то. А это насилие, это нельзя делать. Вы этим не вырастаете, это не ваш опыт приведет к этому. Подсказка не дает опыта, понимаете? Подсказка может направить, а сделать должны сами. При этом в погружении стараемся подсказывать, но никаких конкретных ответов, кроме того, что вы сами сделаете, быть не может. Априори быть не может, иначе нарушу все стандарты отца. Вы о чем? И вы воспринимаете в погружении больше, чем по жизни, за счет вот двойного потенциала, всегда больше. Все равно вам что-то новое открывается. Но только на уровне своей дееспособности в этим двойным потенциалом. Понимаете? И жизнь тоже так же точно строится. Вы включаетесь в какую-то ситуацию, как ее распознаете, так и действуете. Как ее оцениваете, так и действуете. Идет одна и та же ситуация, синтезы ведутся. И один говорит, я иду к отцу за развитием, за творением отца. А другой идет, я иду Сердюку платить, который на мне зарабатывает. Понимаете? Это уровни распознания ситуации. Это содержательность двух разных людей. Это показатель способности думать в одной и той же ситуации. Кто на что способен?
А кто его привел на синтез?
Какая разница? Его владыка
привел. Все равно на синтез.
Это у тебя такой смысл. А не у смысла. Пойду на очередное мероприятие, посмотрю, чем они занимаются. Сколько угодно таких, особенно среди новеньких. И поначалу многие так приходят. Они не понимают, что вот это вот желание прийти, это от отца, от владыки. Они так не интерпретируют. Ну и что? Это уровень подготовки. Давайте, другого нет. И нужно отталкиваться от того, что ты умеешь вообще-то, чтобы развиваться дальше. Это мы о содержательности нас поговорили. Содержательность наших мыслей, о чем она говорит? О контексте наших накоплений.
В общем, тотем насчет погружения у нас развили.
Что и надо было сделать? Ну, как вы сложите смысл и цель погружения. И вообще, зачем отец создал такую форму помощи? Первое, это помощь. Погружение – это помощь, в первую очередь. Когда ты не можешь с чем-то справиться сам. Если можешь, лучше будет, если ты сам чего-то достигнешь. А если не можешь, даже некоторые намекают, хорошо бы было тебе так вот активироваться немножко в погружении, да? Вот, то нужна помощь залу. Никто не отменял ее. Внешнюю помощь других служащих никто не отменял. У отца так, один за всех, все за одного. Но при этом это один не должен вешаться на всех, и на погружающего в том числе. Видели? Зачем еще погружение нужно? Есть распоряжение по поводу погружения. Есть виды погружения. Из них очень легко, если подумаете, сделать вывод, зачем они нужны. Для развития. То есть, если объединить все виды погружений, вот, они не только для отработки чего-то. Это самый первый такой подход, самый примитивный, знаете, когда уже человек с чем-то не справляется, ему мешает. А всегда должен стоять вопрос, что дальше. То есть отрабатывай ты куда дальше развиваешься. И на самом деле погружение – это помощь в развитии человеку. Где развитие может идти разными способами по видам погружения. Когда вплоть до того, что вы как два служащих объединяетесь, ведущий погружение – это один, он не, только в этой ипостаси ведет погружение. А второй, допустим, возжигается там должностью, должностной компетенцией и развивает свои разные способности не общаться с владыкой, а разворачивать и применяться синтезом по должностной компетенции. Можно вдвоем в погружении развивать способности ведения синтеза? Можно. Только до этих многие не додумываются. Почему? Потому что сути и смысла погружения не понимают. И, честно говоря, многим погружающим скучно. Болячки прийти, сбросьте меня с этого, сделайте меня хорошим, сделайте мне, решите мне эту проблему. Ограниченный взгляд на это действие, на эту практику. Видели?
Ну так первично было тогда погружение, в начале синтеза рекомендации этих к погружению, это именно чтобы с эфира посмотреть, что там вишенького.
Почему
и сострала.
Эфира? Чего
ну, потому что так это было в синтезах.
Когда это
озвучено.
Было? А вы отстаете в стандартах.
Ну,
по последним стандартам там
первый,
вообще
первый.
Не то. И давно ведя погружение, знаю, что никогда про эфир так обособленно не упоминалось.
Ну,
погружение первое рекомендуется проходить в целом после трех синтезов,
да.
Хотя их можно проходить без синтеза вообще-то, если ты сможешь сработать, конечно. Вот, но это рекомендовалось для того, чтобы человек познакомился, что есть вот такой многомерный, многочастный мир человека. Все. Причем там не только эфир, там и астрал, там и ментал,
ну,
может быть, да.
Дом души смотрели там.
Если он есть еще. Сейчас у многих людей дома души начинают разрушаться. А у некоторых служащих сохраняются. Подумайте, от чего это зависит. От привычек духа, сразу скажу. Дом души – это дом духа. Пятый раз.
И от мифа, наверное.
И от мифа, в первую очередь, совершенно верно. Видели? Вот. А погружения, они сейчас расширяют свои полномочия, возможности. То есть это более глубокий взгляд мы сейчас имеем на то, что есть такое погружение, какие у нас достижения могут быть в погружении. Маленький секрет. Есть вид погружения научное, когда научным синтезом погружаемся и в научные сферы действия. Аватары в ипостаси. И в научных погружениях можно, например, команда, это групповое погружение, исследовать часть. Да, можно. Погружение. Тоже вид.
Открытие какое-нибудь.
И знаете, сколько там открытий? Они гарантированы там. Все, расширили? Миф свой. В сторону погружения, да? Вот. И одновременно содержание о погружении вы тоже увеличили. Что это такое, как это применяется. Это вот содержательная сфера у вас тоже разработалась. Мы говорили чисто стандартами, исходили из стандартов, опирались на стандарты, да? Да, хорошо. Дальше. Давайте дальше мы. Глубже синтезируясь в магнитном синтезе, Кутхуми Фаин Море и Свет. Мы стяжаем у изначально вышестоящего отца ядро третьей сферы мысли, формальной. Метод действия, аппарат действия. Метод и аппарат. Понимание. И формируя ядро, мы просим у отца выявить огонь и пламя. Пламя отца из ядра. И просим развернуть пламя отца в сфере мышления, понимания или формального мышления, чтобы сжечь зацепочки и привязочки только к пониманию. Вот прям так попросить его отца, чтобы сдвинулись с понимания на более глубокую организацию материи мыслью своей. Настраиваясь ядром третьей системы части размышления. На такие же ядра изначально стоящих аватаров синтеза Кутхуми, Фаин, Море и Свет. и на ядро синтеза метагалактики, в частности, четвертой метагалактики фундаментальной, мы снижаем эталонные стандарты и параметры действия третьей сферы мышления, разворачиваем их. И снижаем эталонную формальную мысль отца у изначально вышестоящего отца. Физически это все дело напоминаем. Это не какая-то мысль сейчас вспыхивает, она не вспыхивает. Это просто среда этой мысли отца, эталонной, нас накрывает. Вот какой-то огонь. И в этом огне мы должны переключиться на деятельность формальным мышлением. Кто скажет, что это такое? Чему посвящено? Как организуется эта мысль формальная? Кто помнит? Нет базы знаний? Понимаете, вот все. Что бы вы ни делали, что бы вы ни читали, это вы сейчас показали, что у вас нет вот этой настоящего знания, которым вы пропитаны, естественно, живете. А значит, примениться таким ракурсом не можете, значит, не можете различить, как у вас формируется мышление. Подумайте, что это нужно довести до практикой, до такого естества. Когда я содержательно думаю, мы сейчас поговорили о содержании, различаю, выбираю и так далее, определяюсь. Когда я миф коплю о том, что есть вообще у отца на самом деле, да? Когда я понимаю вот то, что есть вообще вокруг. И учусь понимать так, как никогда еще не понимала. На основе вот это понимание, это что за процесс? Это не расшифровка, сразу говорю. А? От слова форма, да, там большое значение форме придается.
Это по шаблону, может быть.
Это формализм.
Нет, формализм это негативное действие. Сейчас мы его коснемся. Вот. Это не шаблоны. Давайте так. Шаблоны, формы это. Мы имеем в виду формы. Они бывают разные, они динамичные. Да? А формы, как правило, не повторяются вообще во всей природе. Что бы ни было. Поэтому, смотрите, форма, она как бы ограничивает и структурирует одновременно, самоорганизует содержание вот до какой-то целости. Вот. А получается, чтобы понять, допустим, то, что мы не умеем понимать, например, вам ответ идет от отца, где-то в хум вы чувствуете, а понять не можете. Частая ситуация? Еще как часто?
Говорить и не можешь выразить, да.
Это уже другое немножко, это когда ты выразить. А вопрос о принятии формы слова у отца, да? Что для этого должно быть у нас, чтобы понять, что отец говорит? Должна быть общая среда, должно быть соответствие накопленных форм, наших форм и у той, что идет от отца. Отец умеет адаптировать свои формы, нам ответить. Вопрос в том, чтобы мы могли самоорганизоваться, чтобы включили законы самоорганизации, это же третья сфера. А третье состояние материи ментальной – это самоорганизация. Помните? Первое состояние – вещество, второе – эманации на уровне содержания, а третье – это самоорганизация. То есть, когда возникает взаимодействие форм отцовских и твоих, ты должен быть таким гибким, динамичным, я лучше скажу, аматичным, чтобы вот эти условия объективной самоорганизации, природной, вошли в тебя, и ты смог организовать собою ответ от отца здесь и сейчас. На троечке работает самоорганизация. Рождение новой формы у нас, как формальной мысли, принятой от кого-то, вот, возникает только тогда, когда включается у нас и работают законы самоорганизации, не нами придуманные, а объективные, природные, свойственные этой материи. В данном случае это ментальная самоорганизация. Если самоорганизация не наступает, что такое самоорганизация? Давайте так, не все понимают. То есть у вас на основании того, что у вас накопилось, что вы приняли, что вы имеете, должны включиться законы, параметры, как, материи какого-то вида. И от того, что накопилось, зависит то, что включится, какой-то уровень самоорганизации. Или вообще не включится никакая самоорганизация, если вы не принимаете, не открыты, не гибки, не меняете себя в этот момент. Увидели? И тогда мы что? Мы тогда начинаем зеркалить. Вот мы вышли к отцу с огромным желанием, верой, папа мне так ответит. На уровне подсознания даже, да? Вот, это нас структурирует, это нас позиционирует пред отцом, другого не допускаем. И в этот момент мы можем что? Услышать самого себя, как отражение самого себя. Вот наши эманации таковы, долетели до отцовской среды и отразились, потому что дальше не пошли. Потому что дальше не изменились. Дальше не пробовали изменить любые свои структуры, формы, позиции, позы, установки. Вот. А вот остались чисто в том, в чем вышли, на что устремились, вот в том и стоим перед отцом. Вот только такие. А значит, только вот какой-то уровень ответа один для нас возможен. Он нам соответствует. Все остальное от нас отлетает, отскакивает, отзеркаливается в другую сторону. Понимаете? И мы слышим сами себя. Причем мы активируем сами себя, заряжаем. Мы говорим, мы так слышим, прям в ушках вот это вот слова отца стоят и все. Но это наши части говорят. Это мы сами так себя позиционируем, сами себя сканируем. Да. Видели? К своей вот этой закрытости и жесткости, и незыблемости. И тогда у нас получается что? Иллюзорный ответ отца. Иллюзия. То есть мы не приняли, мы не поняли отца истинно.
Почему?
Не самоорганизовались.
Потому что не допустили отца, как он есть, остались свои позиции. Это очень тонкое действие, это нужно уметь замечать. Вот сейчас настроитесь на отца.
Вообще, что форма может быть гибкой.
А значит, человек должен быть меняющимся, да, он должен уметь... Все принять от отца, чтобы ему отец не дал. А значит, уметь настраиваться на него, соответствовать ему. Знаете, как вот, а чтобы это соответствие было, нужно что? Принять огонь отца, усвоить его и стать им. А потом еще отэманировать. Тогда вот эта форма отцовская в вас сложится. А иногда огонь отца от нас как горох от стенки отскакивает. А мы говорим, мы чувствуем, мы ощущаем, мы чувствуем сами себя. А как это различить? Ответьте.
Мысли будут новые, не будут.
Новизна есть, той, которой у вас никогда не было, которой никогда не предполагали. Это скорее всего, здесь на 100% нельзя говорить, это скорее всего, это от отца. Это, скорее всего, то, что вы не ожидаете. Или не так ожидаете. Понимаете? А если вы слышали то, что хотели, были вот, очень хотели, папа, ну вот этого хочу, ну помоги мне, ну дай мне вот это вот. Выходит, вот стоит вот это желание, все, как бревно зажатое вот такое вот в этом желании. Что? Вы тут же отразите сами себя. А что папа дал, не поймете. Называется «не понял». Мы считаем, что мы поняли сами себя, но не отца. На самом деле не поняли ситуацию. Вот. И тогда получается формальное мышление – это понимание, когда рождается цельная форма между тем источником этой мысли или каким-то огнем и самим человеком, который принимает и рождает эту мысль. Собственно, рождение формальной мысли – это новое оформление человека. Новое. Поэтому эта мысль тоже крайне важна. Но эта мысль что? Приводит к принятию содержания этой мысли того, что ты понял, и все. Нужно принимать содержание разнообразное. Да, как без этого? Иначе мы будем вообще не ориентированы в окружающей реальности. Понимать нужно? Еще как. Просто мы поговорили о том, как правильно понимать.
Да как правильно понимать?
Складывайте сейчас у отца, у владыка ответа. Как правильно понимать? Какая ваша должна быть позиция? Нейтральная. Вы должны понимать, что вокруг объективка, на которую нужно настроиться. Причем настроиться вы можете все равно по уровню своей подготовки. Это у всех тоже разное. Это вот как настраиваетесь, так и понимаете. Что принимаете, то и понимаете. И всегда нужно понимать, что мы в этом процессе только вот своими возможностями ограничены. Можно и глубже постепенно развиваться, но предел наших возможностей всегда есть. И когда ты видишь, что есть предел моих возможностей, а у отца всегда что-то глубже, ты уже себя тогда из понимания перестраиваешь на более глубокое действие, обработку, анализ, а что может быть у отца. Это уже следующее мышление.
Вот очень с частью восприятия перекликается.
Нет, тут все части будут перекликаться. Тут и с другими частями можно показать перекличку, но давайте сейчас вот не выходите из темы. То есть получается, что должно быть обязательно соблюдено, чтобы понимание было максимально глубоким?
Ясность какая-то должна.
Это результат, а мы в преддверии стоим. Первое. Правильная позиция человека перед темой. Или перед отцом, перед владыкой, или вообще друг перед другом, чтобы понять друг друга, да? Вот. Правильная позиция человека. Это как правильно?
Непредвзято. Без готового ответа.
Непредубежденно.
Непредубежденно.
Потому что предубежденность – это опережение, определение тобою событий уже по твоему опыту старому. Уже не проходит. Дальше что? Как еще? Иерархично. Да? Как? Естественно. Искренне. Стоять друг напротив друга, чтобы понять друг друга. О! Чувствуете?
Да.
Ведь мы же говорим много чего. Нужно же понимать друг друга. Нужно. Как мы себя позиционируем? То есть на то, как мы себя позиционируем, вот так по подобию нашей позиции будет восприниматься и пониматься текст другого человека. Согласны? Если мы в агрессии, мы так и увидим, ну это человек стоит, что мне тут несет. Такое же будет точно восприятие, принятие, вернее. Потому что когда мы себя как-то позиционируем, в целом у нас какая-то форма нашего выражения складывается. И по подобию мы примем только то, что соответствует этой форме. Если мы в негативе, мы увидим негатив в человеке. Не факт, что он там будет. Мы его можем так интерпретировать. Это как зарабатыванием денег сердюком. Это вот на эту тему. Понимаете? То есть как вы себя позиционируете? Это позиция наблюдателя. Какое я есть у человека. Естество какое человека. Так он и будет понимать все. Принимать то же самое. По подобию. Все остальное, как горох от стенки, отлетит и не заметится.
То есть надо потренироваться на человека.
Это первый шаг.
А потом уже к отцу.
То есть воспринимать человека, я не знаю. На чем
ты воспринимаешь людей?
Да на мой взгляд, проще к отцу пойти.
Ну,
чтобы не, знаете, не вводить в заблуждение других людей. Это чревато вообще. А вот с отцом честно один на один, на самом деле. Второй обязательный шаг и условие для понимания правильного. Вы должны быть взаимосвязаны с темой, которую понимаете. Если вы общаетесь с человеком, эманации должны быть между вами. Вы должны принять, суметь эманацию другого человека. Согласны? Угу. Обязательно. А если вы стоите в отчужденности, не сливаетесь с человеком в отце, только в отце это нужно делать. Иначе вы своими возможностями будете определять человека. А вот в отце это от отца всегда глубже и качественнее будет. Вот, то вы будете предвзято относиться к человеку, если этого не будете соблюдать. То есть должна быть слиянность в отце. А потом уже распознание, оформление того, что вы принимаете в себя человека. И на уровне ментала это вызывает понимание. Потому что вы в этот момент импульсы от отца через другого человека принимаете. Вас отец в другом человеке отец. Это все естественно и глубочайше получается, более близко к истине. А иначе срабатывает своя субъективная субъективка, ваше накопление. Как вы привыкли, как вы относитесь, память прошлого об этом человеке и тому подобное. Или иллюзия настоящего, все это обязательно вмешается и не заметите.
Предвзятость.
Да. То есть первое, я позиция, в каком огне, в каком состоянии вы понимаете единение в отце, а потом только понимание. Три шага. И тогда, уверяю вас, когда вы начинаете вот так проникаться друг другом, вообще не возникает причин для негативов. Какой бы человек ни был, что бы он ни нес, вот поверьте, это вот опытом многократным уже проходилось, вы видите, что человек на своем уровне развития находится. У него свои тараканы в голове. Он ошибается. Но любой человек все, всегда старается жить. Даже если он самый ленивый, самый нигилист такой, он все равно живет своими возможностями. Почему? Потому что движет отец. И когда вы проникаетесь вот этим процессом жизни человека и тем, что он вам говорит, то есть мысли свои, содержание свое передает, формы свои передает, да, в отце вы понимаете человека, потому что у отца всегда есть формы, вас объединяющие, вышестоящие. И вы сами при этом растете в понимании друг друга. И разнообразите опыт понимания для себя уже в материи. И вы при этом, соперекосякаясь с человеком, способны оказать ему помощь, поддержку, пообщаться с ним, обменяться опытом взаимно. Понимаете? Это называется единение двое во имя Отца. И вот это все как процесс обязательно есть и в третьей сфере мышления, это и в душе есть. Это в любом третьем уровне организации материи есть. И вот когда наступает самоорганизация между вами, чтобы понималка, знаете, это схлопнулось, и все, поняли человека. Понималка возникает, когда самоорганизующие процессы вспыхивают и складывают единство между вами, да? Вот. И плюс еще что, когда вам есть чем распознать то, что сложилось. Но при этом вот это вот утверждение, самоорганизацию, самостоятельно, то есть идет спонтанно, никем не управляемо, организация единства между вами, это самоорганизация, вот, она еще утверждается отцом. Она утверждается тогда, когда вы оба во имя отца. Или хотя бы вы за себя отвечаете. Тогда вы понимаете человека, а он может вообще ничего не понимать. Это его вопрос с его стороны. И вот когда отец утверждает вот это единство, а в материи складывается при этом самоорганизация, возникает настоящее понимание метагалактическое. Правда, это не то, что мы привыкли понимать. А мы раньше так даже на синтезах говорили. Понимание, это не всегда было метагалактическое мышление, а там планетарное в том числе. Вот. Это когда формы совпадают, но формы, они содержат содержание прошлого. Или содержание нашего опыта. И тогда только на основании собственного опыта мы понимаем друг друга. А метагалактике нужно развиваться в понимании, развиваться отцом, понимать глубже, глубже, разнообразнее друг друга в каждое мгновение. Дошло? Дошло. Совсем иная сфера. Честно говоря, тоже так впервые.
То есть нет устойчивых форм, а они постоянно маленькие.
они должны быть в постоянном развитии. То, что и присуще всем материям, это галактика. Сориентирован на отца, на источник. Взяли третью сферу мышления? Так, молодцы. Владыка говорит, взяли. Теперь будем понимать дальше логику, чтобы потом войти в логику, как таковую. Снова активируем магнитный синтез Куткуми, Фаим, Море и Свет. Разжигаемся, проникаемся ими. Проникаемся магнитностью четвертой части размышлений, метагалактическим ракурсом. Здесь, кстати, еще включается и еще одна четвертая часть, и логика, и метагалактическая мысль. 132-я даже. Ну, просто сейчас забыли, это не важно. Просто мышление как таковое. Вот, и стяжаем у изначального вышестоящего отца ядро четвертой системы мышления разных частей этого горизонта, возжигаясь и заполняясь логикой изначального вышестоящего отца, это логическое мышление. Разворачиваем огонь чистой логики отца вокруг нас в сфере четвертой. Пропитываясь этим огнем, в усилении магнитным синтезом. И стяжаем эталонность логики отца и как процесса, и как функции, как работы всей сферы, но в разных вариантах. Аппаратов логики много. И снова переключаемся на физический мозговой штурм. Продолжаем. Вот теперь смотрите. Понимание — это пристройка формы, вхождение друг в друга, допустим, да? Или когда в вас входит просто информация другая. Не обязательно только с человеком. Вы так можете понимать-то любые темы самостоятельно пред компьютером, получается. А логика — это уже следующая глубина мышления, где, собственно, мышление начинает как таковым быть. Четвертая система включает четвертую часть. Три предыдущие системы мышления, они готовили нас к ментальности. И когда они работали в пятой расе, вот не выше понимания, то настоящего действия ментального у нас не получалось. А мы как могли принимали окружающую информацию, не обрабатывая ее далее. А логика что делает? Все, что мы приняли, поняли, следующим шагом мы должны что сделать? Как минимум проанализировать. Что такое анализ на ментале? Это в психологии даже известно.
Нужно поставить все факты, все.
Расчленить, да? Разложить, развернуть. В медицине это называют препарировать, достать разные нюансы, аспекты какие-то, контексты, которые звучат за какую-то информацию. Вот. И потом это что? Из этого сложить, не противоречащую, чему только нужно будет сейчас договорить, вот, не противоречащую каким-то вот общим смыслом подхода, то есть психология это говорит, не противоречиво сложить разные информационные составляющие в единое целое. Это будет логическая мысль. Вот. Вот не противоречиво вот это все, как не противоречиво, как различить, что это не противоречиво мы рассуждаем, это все есть глубина логики, она именно этим занимается. То есть фактически это некий такой структура, каркас, которая допускает течение мысли отца, внутренняя структурность мысли отца и непротиворечивые связи у отца разных составляющих информации, вот, но которая должна быть достигнута и нами. Вот это будет логическое развитие у нас. Когда мы видим, как у отца эти связи осуществляются, находим, выявляем, не в смысле сканируем, некоторые пытаются это увидеть в буквальном смысле, вы сразу в третий горизонт скатываетесь. Логика – это внутреннее действие человека, сугубо внутреннее, личное действие человека. Причем человек может действовать своим накопленным огнем, человек может действовать огнем мысли отца, огнем мысли владыки, но все равно это его личное действие. Видели? Я вам говорила, да, что в 50-х годах у нас даже логика как предмет преподавался в средних классах школы. 5-7 класс. 50-е годы послевоенные. То есть понимаете, что человечество, в общем-то, за век Кали-Юги немножко съехало на безотцовщине. Ну, в общем-то, вне глубину человеческих возможностей. Вот, и мы кое-что потеряли, когда этот предмет убрали.
Сейчас в гуманитарных вузах.
А?
Сейчас он остался в гуманитарных вузах.
В вузах?
В гуманитарных, да.
Я хочу сказать, в вузах.
Да.
Это далеко не во всех, да, понимаете?
Да.
Далеко не во всех преподается логика как таковая. Вот. А раньше это преподавалось в школах. То есть это с детства должно быть заложено в человеку такую способность действовать. Ну, неважно. Вопрос в том, что вот эти варианты непротиворечивости, рассуждения, если то это вот основывается на наших знаниях, их глубине, в первую очередь, на постижении той информации, которую имеем, то есть развлечение, распознание ее. А с другой стороны, основывается на способности вот это оперировать информацией. Это вот самое главное для того, чтобы логика была. Это особенная операционная система в этой системе логики, вот, которая позволяет как раз вот эту непротиворечивость или соблюдать, или нарушать перед отцом, не понимая этого, не учитывая каких-то обстоятельств. Когда мы в чем-то некомпетентны, что-то недоработали, не хватает каких-то знаний, не хватает даже не знаний, а стандартов. Знания для логики, кстати, не так важны. То есть некоторые циклятся на знаниях, называя знаниями информацию. А на самом деле ее много не может быть. Она нам не нужна в большом количестве. Нужна концентрация стандартов отца. Если ты человек мыслящий, ты сможешь развернуть любые ответы, выводы из тех же распоряжений. Понимаете?
Вот. Наглядный пример — геометрия, допустим, да? Есть,
да.
Точка, и ты, просто зная какие-то алгоритмы, ты вводишь решение.
Здесь подход тот же самый в логике, да? Когда ты знаешь распоряжение, вот есть вот это, вот это, вот это вот определено, логика настоящая опирается на сути отца. Без сути логика невозможна. Давайте так увидим.
Но мы говорим о логике, вот, которая была в пятой расе, она
нет,
более горизонтальная. А сейчас-то это же...
Многоуровневая, многослойная.
Да, и как тут?
А как тут? А тут постепенно, шаг за шагом мы осваиваем, и в одной системе логического мышления у нас 4096 аппаратов может быть. 4096 уровней логики или видов логики. Логика мифа, содержательная логика, формальная логика по формам, да? Дальше. Собственно, логика. Ассоциативная логика — это вообще полный бред для многих, непонятно. Образная логика — это еще круче. Угу. Вот. Дальше какая еще логика? Интуитивная логика. Ну, мыслеформенная — это по-старому, пусть будет мыслеформенная, да?
Интуитивная логика.
Да, интуитивная логика — это вообще сочетание несочетаемого для пятой расы. А на самом деле это есть.
Женская.
Если определить...
Женская.
А женская логика интуитивная. Если определить, что такое интуиция, то все становится понятным и ясным. Да? У нас есть такая часть — интуиция, ум. Вот, и подумай, чем она занимается. Ладно, увидели. Значит, получается, логик много. И каждый вид логики – это разные способы соединения информации. Глубже, глубже, глубже.
Продигнорируем.
Парадигмальная логика в том числе, это бывает так. Параметодная логика. Слова.
Объективная.
Нет. Это дополнительные характеристики, но это не виды логики. Пример логической мысли. Подумайте, сложите. Давайте поразмышляем логически о том, кто такой учитель синтеза. Если вас, я начало логической мысли вам даю, если вас утвердил отец учителем синтеза, то это означает ваше продолжение.
Каждый из нас это учение синтеза развивает в себе, насколько оно в нас должно быть, тот момент, который есть, чтобы мы были способны это отдавать вполне любому человеку. Ну, там в школу приходит ребенок, да, он нулевой, его очень
сильно. А теперь короче. Без подходов, издалека. Если вы учитель синтеза, то что вы хотите сказать? Какое следствие из этого?
Нет, мы должны обладать синтезностью.
Передать.
Владеть синтезностью.
Мы должны овладевать.
Овладевать.
Синтезностью. Да? Логично?
Логично.
Логично. Потому что учитель действует синтезностями. Хорошо. Отсюда можно продолжать, чем синтезность и так далее. Берем коротенькие связочки.
Еще есть другой вариант, что если нас отец утвердил учителя синтеза, слушающих Дима, да, учителей синтеза, то, соответственно, в перспективе человечества, которое не вошло в содержание учителя синтеза, он идет в апостаси, чтобы каждый человек стал апостаси на ту и научился вот, жить синтезом, быть синтезом.
То есть, если короче, если отец назначает людей, служащих учителями синтеза, это значит, что человечество вытягивает следом в ипостаси синтеза. Учителя синтеза вырастут во владык синтеза, человечество перейдет в учителя синтеза. Да? Это правильная логика? В принципе, правильно. Почему правильно? На основе чего правильность идет? Какой контекст этой мысли логической? Что служащие складывают условия для развития человечества, идя чуть впереди, да? Чуть раньше достигая то, что потом отдают всему человечеству. Это распоряжение, это стандарт у отца, поэтому это не обсуждаемо. То, что отец утвердил распоряжение, это не обсуждается, ибо нам нечем размышлять на уровне законов отца самого. Понимаете, да? А вот о следствиях порассуждать бы надо, чем мы занимаемся. Тогда следующее. Кто может еще сказать примеры? Если я учитель синтеза, то что следует? Вам нужно сориентироваться, в какой области еще учитель синтеза проявляется.
То вокруг меня складывается среда синтеза.
Должна складываться.
Должна, да.
Правильно. Логично? Mm-hmm. Логично. Еще варианты. Если я учитель синтеза, то...
Объем материи, какой-то уровень материи, верно, на которую я готова.
Коротко, четко.
Ну, мать планеты, Земля, учитель. Поэтому
мысли мы... сложите, вы пока отрывки говорите. Если я учитель синтеза, то...
Вот какая красивая мысль.
То у меня должно быть тело синтеза.
Молодец, спасибо. Ваши варианты. Думайте. Понимаете, это преддверие мысли, когда вы вот... Кстати...
Компетентно синтезу управлять вот материей. Вот, учитель выработать вот это умение управления материей или владения материей какой-то.
Это вообще-то у служащего. Поэтому это абстрактный ответ, который допускает несколько категорий в этом ответе. И учителя, и ипостась, и служащего. А нам нужна точная логика.
А еще можно сказать, что быть в уровне этой материи, то есть быть, жить этим.
Какой материи?
Уровни вот этого. Уровни этой материи.
Это какой?
Учителя синтеза.
По распоряжению у нас нет такой материи.
По должности, наверное.
Понимаешь, я четко смотрю на стандарты. Вот здесь нужно, я не придираюсь, это уточнение требует. Если я учитель синтеза, то уровни материи учителя синтеза нет такой материи. И сразу идет у отца нарушение, ну, нелогично. Нужно уточнить, что именно из материи, у учителя может быть любая материя. От синтез физичности до высоких цельностей, где для нас нет материи, учителя она, для учителя она есть. Понимаете? Вот, но вопрос, что вы имеете в виду? На основе стандартов нужно связочки эти простраивать.
Это был хороший ответ какой-то.
Какой?
Учитель синтеза, если есть учитель синтеза, должны быть ученики.
Вот, то же самое. Катя, учитель без учеников не бывает. Логично, очень даже логично. Молодцы. А я их по-другому скажу. Если я учитель синтеза, я должен являть любовь изначально вышестоящего отца. Правильно? Вывод логичный? Логичный, да? Что еще можно сказать?
Или если я учитель синтеза, я должен жить жизнью учителя.
Жизнь учителя во мне должна быть. Смотрите, тут контекст разный. Двусмысленность закладывается в первый ответ. Я должен жить жизнью учителя. Имеется в виду изначально, что я еще учитель?
Нет.
Я ты ведь жизнь.
Тогда, ну, а у меня такой смысл здесь появился, и он возможен. То есть сформулировать нужно мысль логическую так, чтобы ответ был однозначным, чтобы никакие другие смыслы не закрались, смысл с нарушением стандарта. Я не могу жить жизнью изначально вышестоящего учителя или другого учителя. Это будет нарушение вообще всего. А вот жизнь, я должна жить жизнью учителя как видом жизни, это очень даже правильно.
О, пятым видом жизни.
Да, да, видели?
Еще есть предложение, я попробовала ассоциативную логику спросить, мне сказать, как это.
Ну как?
Не знаю, как вообще получилось, но если я учитель синтеза, то мне нужно внуплять магнитность отца и матери.
Ну, это не
то,
что
очень, да, это можно. Любовь можно.
И аватаров, и
все. Нет.
И служащих.
Нет.
Обоснуй эту логику. Что ты имеешь в виду?
Учитель. Мать, учитель. Мать служит учителя. Если я учитель синтеза, то ассоциатель включает, да? Учитель, мать, в моем планете. Значит, а я учитель синтеза, отца родила. Значит, мне нужно выбирать магнитность отца и матери, потому что я учитель синтеза. Мать, отец.
Знаете, ответ, он не имеет нарушения стандартов. Он узкий, специфичный для нее, как она смогла, увидела и сложила вот эту связочку. Эта связочка имеет право быть.
Ну, мать же планеты Земля, она у учителя синтеза. А она тоже учитель?
Да.
Она учитель.
Просто нужна ассоциация. Ассоциация применимая.
Я понимаю, да.
Жесткая.
Она, знаешь, какая формальная ассоциация. Это... формальная ассоциация логики.
Иначе прям вообще бы логика не очень было сложно.
Вот.
Вообще,
но тем не менее она правильная. Она не единственная. Это ты взяла какой-то один из ракурсов учителя, да? Магнитность должна быть даже у человека, не только у учителя. Здесь это тоже нужно иметь в виду, но вот именно на контексте, что учитель выражение матери. Но синтезностью любовью отца это правильно. Хорошо, спасибо. Видите, как понимаем друг друга теперь уже, да? Вот. Ну, давайте так, поскольку у нас время вышло, Мы сейчас синтезируемся также с Кутхуми и Фаин физически. С моря и свет. Мы стяжаем условия ночной учебы каждому из нас. И в частности просим глубокую учебу по разным процессам мышления и видам мысли. 16. Попробуем завтра до 16 дойти. На самом деле это реально. И компактифицируя весь опыт первой части из двух ментального здоровья. Мы благодарим изначального штающего отца, изначального штающих аватаров синтеза Кутхуми, Фаин, Морю, Свет, всех, кто нам помогал в этой работе. И не выходя из магнитного синтеза с ними, на этом завершаем нашу практику и первую часть семинара. Спасибо. Работа будет до утра, магнит будет продолжаться. Спасибо всем.